Бук приветствует вас на своем супер-пупер подкасте. Присоединяйтесь, слушайте и кайфуйте от жизни. Всем супер-пупер добрый вечер, утро, день, в зависимости от того, когда вы слушаете данный подкаст. Сегодня я хочу поговорить о таком произведении, как «Дракула» Брэма Стокера. Я говорил в своем прошлом подкасте, что был достаточно сильно впечатлен сериалом от Netflix и хотел бы поделиться своими соображениями насчет мотивации к созданию данного литературного произведения, а также почему оно имело такой большой успех, хотя страшилок было в тот момент и период предостаточно, в основном так называемого бульварного чтива. Итак, начнем. Хочу сразу оговориться, что моя позиция основана не на моих фантазиях. Данный вопрос в течение целого семестра я разбирал в университете Тохоку в Японии с одним из ведущих экспертов в этой области, Джеймсом Тиком. Прежде всего, давайте поговорим о том, как создавалось произведение. Некий экскурс в историю. Стокер начал работать над романом в начале весны 1890 года, когда перед ним возникли первые образы будущей книги. Медленно встающий из гроба старик и девушка, которая, обняв любимого, тянется к его горлу. В первоначальной версии главный герой, то бишь Дракула, уже был графом, хотя и безымянным. Действие романа развивалось не в Трансильвании, а в Штирии, то бишь в Австрии. Летом этого же года замысел романа меняется. Отдыхая в местечке Уитби, город в английском графстве Норт-Йоркшир, Стокер брал в местной библиотеке книги по истории и фольклору Восточной Европы. Среди них была книга английского консула Уилкинсона о правителях Молдавии и Валахии, откуда он старательно выписал все сведения, касающиеся рода валашского князя Влада Дракулы. Многие исследователи связывают перемену в замысле романа со встречей Стокера с венгерским ученым-ориенталистом, путешественником и краеведом Вамбери, который рассказывал Стокеру о различных эпизодах истории на территории современных Румынии и Молдавии. Также существует предположение, что на вызревание замысла романа повлияло пребывание Стокера в отдаленном шотландском замке Слейнс. По утверждению сына писателя, первоначальным зерном романа стало сновидение, в котором Стокер увидел встающего из гроба короля вампиров. Но я вам скажу так. Подобные предположения не более чем умный маркетинговый ход, позволяющий создать мнение у читателей, что все происходящее имеет некий мистический замысел. Почему же произведение имело и до сих пор имеет такой успех? Вы когда-нибудь смотрели фильм «Монстра» 2008 года, где все происходит так, как будто группа людей снимает некие реальные события, связанные с вторжением инопланетян на старую цифровую видеокамеру? Вы смотрите это и верите в происходящее. Вот примерно то же самое использует Брэм Стокер. Все его произведения – это эпистолярный роман, повествование, складывается из писем и записей в дневниках, что придает ему большее правдоподобие и как бы документальный характер. А теперь совместите это с блестящим знанием истории Влада Цепиша, ставшего прообразом Дракулы, и со всем тем невообразимым фольклором, который засел в общественном сознании прочно и сидит, к слову, по сей день. Все это создавало произведение для общества того времени, почти неотличимого от случайно найденного на улице дневника с записями своих приключений. При таком раскладе читатель становится вовлечен в историю, написанную якобы от лица реального человека, и в какой-то степени читатель становится участником этой истории. Представьте, что вы читаете отчет первой марсианской экспедиции, где участники экспедиции описывают свои удивительные археологические находки некой неизвестной нам расы. Будет волнительно? Естественно. Но будет ли волнительно читать нам, людям, в 2020 году Дракулу, так, чтобы поверить в происходящее, или, если не верить, то испытывать определенные эмоции? Я думаю, что нет. Марс – да. Дракула – нет. Именно поэтому сериал от Netflix поднимает совершенно другие вопросы. Такие, как проблема социальной изоляции, адаптации, страх перед признанием своих ошибок и принятием себя, страх быть слабым в глазах окружающих и так далее, и так далее. То есть то, что актуально именно в данный момент времени у общества. Невозможность жить с архаичным образом мышления. Если вы помните, в прошлых подкастах я говорил о так называемом аналоговом мышлении. Так вот, невозможно жить с архаичным образом мышления в современном мире. Но о чем говорил Дракула в 1897 году английскому довольно-таки консервативному обществу, которое отказалось от декаданса и так называемых аморальных вещей, попирающих здоровье и целостность общества. О том, что общество слабо перед угрозой одного из спутников глобализации – миграции. Восточная Европа всегда была в роли догоняющей. При этом обладая недюжинной энергией и любовью к увеличению своей популяции. Это примерно та же ситуация, в которой Европа находится сейчас, с тем обилием беженцев из стран Северной Африки. Только разница в том, что на момент написания романа Англия не была рада такому соседству. Восток воспринимался Англией как угроза для существования. Дикие, страшные, полные невежества безбожники и развратники, варвары, ищущие хорошей жизни мигранты из Восточной Европы, имеющие определенную власть над консервативными британцами в силу своей необузданности. Они воплощали в себе все эти страшные фольклорные произведения и персонажей, которые были всегда далеко, где-то в страшном лесу в Румынии или в горах Болгарии. Но внезапно все эти сказки, вся эта дикость из прошлого, от которой так рьяно пыталось отмыться британское общество, оказалась у порога родного очага. Любое литературное произведение невозможно рассматривать вне социального контекста. Поэтому Стокер очень мудро поступил, перенеся место действия романа из далекого трансильванского замка в Англию, когда Дракула вознамерился купить себе там недвижимость и ассимилироваться, используя при этом английских женщин как источник своей власти. А женщины, как известно, самый лакомый кусочек для любого захватчика. Здесь еще стоит сказать, что Стокер, как и многие тогда, был знаком с теориями Макса Нордау, политика, социолога и врача, который взялся по-своему интерпретировать тему заката Европы. Он постулировал, что конец будет неизбежен, поскольку общество движется к моральному разложению. Делал он это через такое понятие, как дегенеративное искусство, которое, кстати, позже было подхвачено нацистами. Но об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Не зря в романе «Дракула» описан как дегенерат с недозрелым умом, поскольку декаданс, который собой воплощал Дракула, это признак психического расстройства, отсутствие морального комплекса, по мнению Нордау. Поэтому Дракула выступает в роли яда, кусая и отравляя им своих жертв, он, выходец с Востока, ведет английское общество к смерти. Ну, надеюсь, теперь вы понимаете, что «Дракула» — это не бульварное чтиво, а очень сложное и серьезное произведение в контексте того времени, когда оно было написано. В заключение хочу сказать, что независимо от того, является ли произведение живописным, или это произведение текстовое, созданное средствами вербального языка, о котором мы говорили в прошлом подкасте. Так или иначе, история, сюжет для художника или для писателя являются лишь предлогом для выражения вещей гораздо более глубоких и серьезных. И пример с Дракулой Брэма Стокера, на мой взгляд, является очень показательным. Данное произведение можно, конечно, читать как страшилку, как ужастик. Да, и впоследствии все экранизации, которые последовали, начиная с 1922 года, когда появился первый черно-белый фильм, они воздействовали на публику определенным образом. Очень просто. Хлеб и зрелище. Ориентировка на определенные страшные архетипы, светотень и так далее, и так далее. Там не поднимались такие серьезные социальные проблемы, как падение привычного европейского уклада жизни перед дикими варварами с Востока, которые олицетворяли собой скорее деградацию, отставание, как и в технологическом плане, так и моральном, духовном. А Европа на тот момент, как я уже говорил в своем предыдущем подкасте, в первом, по-моему, или во втором, я уже не помню, находилась в состоянии так называемого антропологического психоза, когда общество стало перед выбором, принять ли для себя новую реальность, или же остаться такими вот архаичными и не желающими двигаться к прогрессу людьми. И связано это было, как я уже говорил, прежде всего с пониманиями того, как человек воспринимает окружающий мир. Вот. Подкаст получился не очень долгий. Вообще не долгий. Я знаю, что многие делают подкасты по полчаса, по часу, там, да, приглашают всяких людей, обсуждают кучу тем, но я выбрал для себя такой формат, что я беру одну тему, кратко ее излагаю и либо как-то ее развиваю в следующих подкастах более глубоко, связывая с чем-то другим, либо не говорю об этом больше никогда. Вот. К Дракуле я возвращаться точно не буду. К слову, еще хочу сказать для всех, кто слушает мои подкасты, вся расшифровка моих подкастов есть в блоге. Те, кто подписан на мой Твиттер или подписан на мой YouTube-канал, кстати, где будут в скором времени появляться похожего формата монологи, только на такие более жизненные темы, связанные с как нам, там, не знаю, грубо говоря, избавляться от привычек, мешающих нам жить, да, или как нам нужно принимать решения, или как мы их принимаем решения. Вот первое видео в моем разделе на YouTube-канале, который называется «Видеоблог ни о чем». Я его начинал по фану, но тут решил продолжить. И как раз вот новое видео в этом разделе так и называется. Как мы принимаем наши решения. Вот, поэтому в описании канала на YouTube и на Твиттере есть ссылка на мой блог на Яндекс.Дзен. Там есть расшифровка всех моих подкастов, прошлых и будущих, в виде таких вот небольших статей. Вот в эту расшифровку, в эту мини-статью, я даже добавлю фотографию того самого Джеймса Тика, с которым я довольно плотно разбирал вопрос, связанный с Дракулой, на протяжении целого семестра в университете Тохоку в Японии. Клевый мужик, довольно странный, по фотке это сразу видно. Вот, думаю, надо будет ему на днях написать и сказать: «Джеймс, я тут, знаешь, статью написал. Спасибо тебе, брат». Вряд ли он меня вспомнит. Это было-то когда уже? В 15-м году. Вот, ну не суть. В общем, всем спасибо за прослушивание. И я постараюсь делать подкасты почаще, чем раз в неделю. Вот, и пока я еще не определился со следующей темой, но ждите информации в Твиттере или на YouTube-канале. В общем, до новых встреч!